Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кент Ховант. Я преподавал науку 15 лет, и теперь последние 11 лет я путешествую и говорю о сотворении, эволюции и динозаврах. На моем семинаре мы говорим на разные темы. Краткий обзор информации. Библия учит, что Бог сотворил весь мир за 6 дней около 6 тысяч лет назад. Земле нет миллиардов лет, как учат учебники. 4400 лет назад был потоп. Об этом мы будем говорить сегодня. Что было причиной потопа и что произошло после потопа? До потопа мир многим отличался. Люди жили по 900 лет. И это было время гигантских динозавров. Динозавры — это большие ящерицы, которые жили с Адамом и Евой в Эдемском саду. Они не жили миллионы лет назад. И Ной взял их в ковчег. Об этом мы говорим на кассете 3. А на кассете 2 мы говорим, почему они жили 900 лет и каким было первоначальное творение. На кассете 4 мы говорим о обмане в учебниках, с помощью которого учеников заставляют поверить в сумасшедшую теорию эволюции. В учебниках находится чистая ложь, по-другому выразиться невозможно. Просмотрите 4 кассету. На кассете 5 мы говорим о философском влиянии учения эволюции. Если человек — это только зверь, как это влияет на мир? Это связано с коммунизмом, социализмом, марксизмом и также новым мировым порядком. Но сегодня мы поговорим о потопе. Что причинило потоп во дни Ноя? В Библии сказано, что Бог сотворил небо и землю. Наши основатели придерживались философии, что Бог сотворил всех людей равными. Они верили в Создателя, который решал, что правильно и неправильно. В первоначальном творении была оболочка воды над землей. И мы говорим об этом на кассете 2, о воде над атмосферой, упомянутой в Бытие 1.6.7, что объясняет, почему люди жили по 900 лет. Средний возраст до потопа был 912 лет. После потопа возраст сократился до 400 лет, потом 200 лет, и сегодня немногие доживают до 100 лет. Почти в каждой древней культуре есть легенды о Золотом веке, когда люди жили 1000 лет. В Библии говорится 969 лет, и, конечно, легенды преувеличивают. Но было время, когда люди жили около 1000 лет, и допотопный мир был удивительно потрясающим. Но почему бы Бог уничтожил этот совершенный мир? Этот удивительный мир с огромными людьми, которые достигали трехметрового размера. Мы говорим об этом на кассете 2. Почему они были такими большими и жили так долго? И динозавры, и красивый Эдемский сад, весь мир. Почему бы Бог уничтожил мир? И как это произошло? Почему вдруг мир был затоплен? Прекрасный мир, и Бог решает его уничтожить? Почему? В Бытие 6 увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Прямо как сегодня, не правда ли? И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, ибо я раскаялся, что создал их. Но земля растлилась пред лицом Божиим, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, говорит Библия. И сказал Бог Ною, сделай ковчег, потому что будет потоп. Бог решил уничтожить мир из-за человеческого зла. Мир должен был пострадать из-за человеческого непослушания. Во 2 Петра говорится, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают. Заметьте эту фразу. «Думающие так не знают». На греческом это значит «тупые по собственной воле». Ругатели не знают о двух вещах. Первое. Как Бог сотворил небеса и землю, и они составлены из воды и водою, мы говорим об этом на кассете 2, о оболочке воды. Ругатели не знают о сотворении. Также они не знают и о потопе. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Этот мир был полностью уничтожен потопом во дни Ноя. Но почему Бог использовал потоп? Почему Он не сделал чудо? Не сказал «все, кроме Ноя, умрите». Он мог так сделать, правда? Тогда почему Бог использовал потоп? Потом потоп уничтожил всю недвижимость, не так ли? Он уничтожил дом Ноя и также все другие дома. Но почему потоп? Есть несколько причин для этого. Во-первых, потоп оставил доказательства, в отличие от чуда. Во-вторых, результаты напоминают нам о наказании греха. И в-третьих, с потопом людям было дано предупреждение и шанс для раскаяния. Бог сказал Ною строить ковчег, и кто не раскаялся, тогда уже было поздно. Это был явный знак Божьей милости, Божьей любви, Его благодати. Он не хочет, чтобы кто погиб, но раскаялись, говорит Библия. Итак, что причинило потоп? Мы поговорим об этом сегодня. Что такое теория одного материка? Кто слышал о том, что все континенты были одним большим материком? И что об этом говорит Библия? Упоминается ли в Библии о ледниковом периоде? Что заморозило мамонтов? Как сформировались горы и океаны? Мы поговорим об этом всем сегодня. Будет представлено много информации и представлено мировоззрение для объяснения, как потоп может объяснить то, что мы видим в мире сегодня. Почему мир внезапно был потоплен? Мог ли дождь затопить всю землю? И куда девалась вода? Это хороший вопрос. Где вода и где доказательства? Теория одного материка. В школе учат, что все континенты были одним большим материком. В этом учебнике, например, говорится, что Южная Америка и Африка подходят друг к другу. Они говорят, что формы континентов подходят, и одинаковые ископаемые находятся на противоположных сторонах океана. И также вспомнят о магнитных линиях на Среднеатлантическом хребте. Это три доказательства в поддержку этой теории. Но есть вещи, о которых они не говорят. Вот то, о чем они не говорят в школе. На рисунках Африка уменьшена на 40%. Также они не говорят, что на их карте нет Мексики и Центральной Америки. Посмотрите на эту карту и скажите мне, где Мексика, Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Белиз, Никарагуа. Где они? Их нет, не так ли? Также они не говорят, что одни континенты были повернуты в одну сторону, а другие в другую. Но континенты просто не поворачиваются. Также они не говорят, что если забрать воду из океанов, то под ней земля. Континенты — это не просто плавающие листы в ванне. Они все соединены. Вокруг земли находится кора. И это правда, что на земле есть трещины. Я был на некоторых трещинах, на сдвиге Сан-Андреа в Калифорнии, на дню Мадридской трещины и также на других трещинах. Но давайте посмотрим на эти доказательства с другой точки зрения. Учеников необходимо обучать, давайте покажем им все стороны этой теории. В школе вам скажут, что на дне Среднеатлантического хребта есть магнитные противоположности. Будьте осторожны, так как это неправда. Магнитных противоположностей нет. Но в ваших учебниках вы увидите прямые линии так называемых переменных полярностей. Это неправда. Это просто обман. Специалисты скажут, что магнитные блоки коры не отражают реальности. Ничего такого не произошло. Что произошло? Когда было проверено дно Среднеатлантического хребта, то были найдены места сильного и слабого магнетизма. Это не противоположности. Это изображено с помощью синусоидальной волны, сильный и слабый магнетизм. Но кто-то провел линию посередине кривой и сказал, что все под линией противоположно. И это просто неправда. Потому что линия должна быть вот здесь. Магнитных противоположностей на дне океана нет, есть только места слабого и сильного магнетизма. В Бытие 7 сказано, что разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились. Я думаю, что причиной магнитных аномалий были источники бездны. В Библии сказано, что было много воды под земной корой. Когда вода била из-под земли, то земная кора треснула. И верхняя кора начала раздвигаться, образовывая трещину. При поднятии воды трещина расширялась, при этом раздвигая континенты. При расхождении континента внутренний слой поднялся. И этот слой называется базальт. И при поднятии базальта в нем образовывались трещины, в которые попадала вода. У базальта есть интересное свойство. Если базальт очень горячий, он не сохраняет сильных магнитных способностей, а при охлаждении он сохраняет сильные магнитные способности. И в Среднеатлантическом океане были измерены места трещин, сильный и слабый магнетизм, не противоположности. Там нет противоположностей. Нет такого места на океанском дне, где бы компас вместо севера показал на юг. Это просто неправда. Не верьте этому. На Земле есть трещины, это не вопрос. Но это не произошло на протяжении миллионов лет. Это, наверное, произошло во время потопа. Также в учебниках говорится, что морское дно рециркулируется. Это также важная часть теории одного материка. На дне океана нет достаточного накопления осадков для миллиардов лет. Когда идет дождь, осадки смываются в океаны. Но накопление осадков в океане свидетельствует о нескольких тысяч лет эрозии. Это представляет смущающую проблему. Если Земле миллиарды лет, почему в океанах нет больше осадков? И поэтому была придумана теория одного материка и рециркуляции морского дна, чтобы ответить на вопрос, где пропавшие осадки. Они скажут, осадки рециркулируются? Я так не думаю. В учебниках говорится, что континенты двигаются со скоростью роста ногтя. И это не очень быстро. Этому нет положительного доказательства. Может, континенты и двигаются. Однако настоящее движение плит не доказывает, что плиты двигались всегда. Также не доказывает, что скорость была всегда одинаковой, и студентов нужно учить и другим предположениям, которые существуют. Я живу в нескольких километрах от 10-й трассы в Пенсаколе. Вот здесь. Эта дорога проходит от Лос-Анджелеса до Джексонвилла. Если я увижу машину, едущую по дороге на восток со скоростью 70 км в час, доказывает ли это, что машина выехала из Лос-Анджелеса 4 дня назад? Нет, может, она только въехала на дорогу? И движение континентов не доказывает, что они двигались всегда. Может, это началось после потопа? Теория континентального дрейфа очень важна для эволюционистов, потому что они стараются избежать две проблемы. Первое. Магнитное поле Земли слабеет, указывая на возраст Земли в меньше, чем 25 тысяч лет. И для ответа они придумали оборотные изменения магнетизма, но это не так. Не верьте этому. Фактом является то, что Земле нет миллионов лет. Второе. Мало осадков в океанах указывает на несколько тысяч лет накопления. Вот почему детей учат теории одного материка и континентальному дрейфу. Не потому, что теории обоснованы, но потому, что они помогают им верить, что Земле миллиарды лет. Как насчет ледникового периода? Был ли такой период? Доходил ли лед до Миссури? Да, ледниковый период имел место в истории. Говорится ли о нем в Библии? И что заморозило мамонтов? Эти большие животные найдены замороженными в стоячем положении? И с непереваренной пищей в их желудках. Что же случилось с мамонтами? Мне стало интересно. Я слышал, что за один год было найдено 20 тысяч пар бивней. Никто не знает, сколько мамонтов погибло. Многие специалисты утверждают, что в полярных регионах погибло около 5 миллионов мамонтов. Их находят даже во Флориде, в окаменелом виде, конечно. Но в регионах Северного полюса некоторые до сих пор заморожены. Вы слышали по новостям, что был найден неповрежденный замороженный мамонт, и происходят попытки по извлечению ДНК для попытки клонирования? Это было бы интересно. Не доказало бы эволюцию, но было бы интересно. Так как насчет мамонтов? Они найдены в Сибири, в Аляске. Что случилось с мамонтами? Некоторые мамонты заморожены стоя, не все. Непереваренная пища в желудке. Они задохнулись, в легких нет воды. Не верьте, если кто скажет, что они утонули, это неправда. Если вы попадаете в воду, вы не замерзаете в твердый блок льда. Это берет время. Температура может быть минус 50 градусов, но подо льдом 0 градусов. Поэтому они не могли замерзнуть. Маленькие кристаллы льда в крови указывают, что они замерзли в меньше, чем 5 часов. При медленном замерзании кристаллы были бы больше. Как можно заморозить слона в меньше, чем 5 часов? Мне стало интересно, и когда я чего-то не знаю, я обычно задаю вопросы. Я хотел узнать, за сколько времени можно заморозить слона. Как-то раз я позвонил в отдел замороженных продуктов в Нью-Йорке. Я позвонил туда, и я спросил, что произойдет, если я поставлю слона в холодильник? Несколько минут на другом конце была тишина. Потом он сказал, у вас будет наполненный холодильник? Я сказал, да, я знаю, но сколько займет времени, чтобы заморозить слона? Он сказал, что за 24 часа замораживается 30 сантиметров мяса. Если вы поставите слона в холодильник, то внешняя часть заморозится, тепло останется внутри и внутренняя часть сгниет, находясь внутри замороженной оболочки. Я сказал, нет, это не подойдет. Мне нужно заморозить слона, чтобы пища в его желудке была свежей. так как после его смерти кислота в желудке будет продолжать работать, поэтому мне надо заморозить его за 5 часов. Я звонил многим людям из мясохладобойной промышленности, и единодушным ответом было то, что если вы хотите заморозить мамонта в меньше, чем 5 часов, это произойдет при минус 185 градусов по Цельсию, или жидким азоте. Но на Земле такой температуры не бывает. Соответственно, Национальному географическому журналу самая холодная температура на Земле достигла минус 88 градусов. Это холодно, но недостаточно, чтобы заморозить мамонтов. Где можно найти 185 градусов ниже нуля? Сегодня я вам представлю теорию Хованда о том, как я думаю, что произошло. Я отдаю должное многим людям, я прочитал много книг с разными мнениями о причинах потопа. Я постарался сложить все это вместе в теорию, которая имеет смысл для меня. Может, у вас другая теория, но так как это уже произошедшее историческое событие, мы ничего не можем доказать. Мы соберем информацию в теорию и проверим, имеет ли она смысл. Давайте сегодня мы посмотрим на теорию Хованда. Но перед этим я хочу сделать краткий обзор науки. В физике есть закон обратной пропорциональности, в котором говорится, что если два предмета влекомы друг к другу, как два магнита или планеты, то сила притяжения между двумя объектами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. При сокращении расстояния пополам сила притяжения увеличивается в 4 раза. Земля и Луна притягиваются гравитацией, и если Луна приблизится к Земле в 3 раза, сила притяжения увеличивается в 9 раз. Этот закон можно применить к разным вещам. Его можно применить к гравитации, к свету, к магнетизму и к девушкам. При половине расстояния притяжение увеличивается в 4 раза. Я путешествую каждую неделю. Я был дома 5 воскресений за последние 10 лет. Я много путешествую, что значит, что я приезжаю домой каждую неделю. И когда я в 10 шагах от моей жены, это как «Привет, дорогая, как дела?». При половине расстояния это как «Вау, ты выглядишь красиво, дорогая». Если сократить расстояние еще наполовину, уже поздно. Секрет. Находитесь на расстоянии, и будет меньше проблем. Следующая вещь для запоминания. Особенности вращающейся поверхности. При столкновении с вращающейся поверхностью, поверхность начинает качаться и потом вращается ровно под новым углом. И при качании поверхность следует предсказуемому образцу. Можно даже определить, когда произошло столкновение, начертив кривую колебаний по отношению ко времени. Интересно. Очевидно, Земля тоже колебалась. Множество измерений и указателей показывают, что Земля колебалась в своей истории. Но что причинило эти колебания? Стоунхендж, очевидно, был точкой наблюдения за Солнцем, построенный для наблюдения Солнца во время солнцестояния, но сегодня это невозможно. Амен-Ра тоже был построен для наблюдения за Солнцем. Известный австралийский астроном Джордж Додвелл собрал информацию солнечных наблюдений и пришел к выводу, что что-то столкнулось с Землей и было причиной колебаний Земли. Земля качалась около 1000 лет и потом стабилизировалась, и сегодня Земля находится под наклоном в 23,5 градусов. Додвелл собрал эту информацию из древних наблюдений за летним солнцестоянием, самой северной точкой Солнца от экватора, обычно 20 или 21 июня, чаще 21. Додвелл сказал, что составленная им кривая показала, что Земля колебалась. Заметьте, что кривая на его графике точно похожа на кривую крутящегося объекта после удара. Он предположил, что что-то столкнулось с Землей около 4350 лет назад. 4350 лет назад? Это время библейского потопа. Что же произошло? Могло ли столкновение с Землей быть причиной потопа? Это часть теории о причинах потопа во дни Ноя. Сегодня Земля под наклоном, что является причиной сезонов, и впервые холодная погода упоминается после потопа в Бытие 8. Если бы Земля не была наклонена, то все время была бы весенняя погода. Было бы немного холоднее на полюсах и теплее на экваторе, но в основном весна была бы целый год. Очень возможно, что раньше Земля не находилась под наклоном. Еще одно обстоятельство. На Луне есть кратеры, но они расположены неравномерно. Если бы Луна находилась под ударами метеоритов на протяжении миллиардов лет, кратеры были бы расположены равномерно. Но это не так. То же самое и на Меркурии. Кратеры расположены неравномерно. Что же произошло? На Марсе есть каньоны больше Великого каньона. Но на Марсе почти нет воды. Тогда как это возможно? Очевидно, то, что образовало каньоны, пропало. Там нет больших океанов. Что произошло и сформировало кратеры и каньоны на планетах? Мы поговорим об этом в теории Хованда. Еще одно обстоятельство – эффект Майзнера. Наблюдается, когда магнит не может соприкоснуться с другим магнитом. Вы знаете, о чем я говорю. И это называется эффектом Майзнера. Следующее. По космосу летают кометы, которые чрезвычайно холодные. Часто их температура достигает до 200-240 градусов ниже нуля. Их нельзя лизать. Я хочу узнать, были ли вы глупы, как я, в детстве? У кого кусок языка остался примороженным к чему-то во время зимы? Как-то старший брат сказал мне: «Я спорю, ты не сможешь облизать эту железку». Был январь, 20 градусов мороза. Я сказал: «Ты уверен? Я смогу». Еле дождешься, пока кто-то не польет язык водой. Холодные объекты существуют в космосе. Минус 200 градусов. Это достаточно холодно, чтобы заморозить мамонтов. Нормального холода в минус 88 градусов недостаточно. Еще одна вещь. Если вы бросите снежок резко, то он распадется в воздухе. И снежком нельзя выстрелить из пушки, он мгновенно распадется. Есть определенная скорость, после которой снежок распадается. Следующая вещь. На Земле есть магнитное поле, которое является причиной северного сияния. Большинство частиц солнечной энергии притягиваются к полюсам. Кто видел северное сияние? Я видел северное сияние несколько раз. Это великолепно, когда небо загорается. На северное сияние стоит посмотреть. Еще одна вещь. Допотопный мир отличался от сегодняшнего мира. Библия учит, что вода была над атмосферой. Наверное, слой льда, поддерживаемый эффектом Майзнера. Это упоминается в Бытие 1.6.7, во 2 Петра 3 и в Псалме 148. Вода над атмосферой. Земля многим отличалась. Следующая вещь. В Библии упоминается человек по имени Фалик. Кем был Фалик? Читая Бытие 10, мне не хочется этого говорить, но Бытие 10 – это скучная глава. В ней находится множество имен, которые почти невозможно произнести. Тот родил того, и тот родил того, и так далее. И когда вы читаете эту главу, стараясь выполнять свой ежедневный долг, вы прочитаете стих 25, в котором написано, что у Евера родились два сына. Имя одному Фалик, потому что во дни его земля разделена. Здесь мы первый раз видим примечание об одном из этих людей. Почему здесь написано, что во дни его земля разделена, потом написано, что имя брата его Иоктан, что значит сокращение? Фалик значит разделенный, и Иоктан значит сокращение. Что же произошло во дни Фалика? Мы говорим об этом в теории Хованда, о том, что, я думаю, произошло во дни Фалика, разделив и сократив, как сказано в Библии. Следующая вещь. В допотопном мире был слой воды под земной корой. В Псалме 135 написано: «Утвердил землю на водах». Под земной корой было намного больше воды. Очевидно, она прорвалась наружу во время потопа и всех потопила. Большая часть воды не появилась от 40-дневного дождя, она поднялась из-под земли, из подземных водохранилищ. Еще одна вещь. Возможны два взгляда на вещи. С какой скоростью убежал тот теленок, если вы помните четвертую кассету? Сегодня мы представим вам теорию Хованда о том, что произошло, причины всемирного потопа. Я принял здравое решение, что я буду верить Библии, пока не будет доказано, что Библия неверна. Некоторые мои знакомые решили, что они не будут верить Библии, пока не будет доказано, что Библия верна. Как-то раз атеист подошел к проповеднику, и он сказал: «Я не верю ничему в Библии». Проповедник сказал: «Вы не верите?» Он сказал: «Нет, я не верю ничему, вы должны ее доказать. Если вы не докажете научно, я не поверю». Он сказал: «Проповедник, если вы научно докажете хоть один стих, то я поверю в Библию». Проповедник сказал: «Хорошо». Он схватил атеиста за шею, схватил его нос и начал крутить его из стороны в сторону. Через некоторое время у атеиста потекла кровь, и он сказал: «Что вы делаете?» Проповедник сказал: «О, я доказываю Библию, написано, что толчок в нос производит кровь». Притчи 30.33. Я не рекомендую, чтобы вы это повторили, но так написано. Вот что я сделаю сегодня. Я расскажу вам, о чем я буду говорить, потом представлю теорию, и потом мы закончим и разойдемся. Значит, сначала я расскажу вам, о чем я буду говорить, представлю теорию, и потом повторю ее. Говорят, это хорошая техника обучения. Краткий обзор. 8 пунктов теории Хованда. Первое. Ной и семья находились в безопасности в ковчеге. Второе. Ледяной метеор пролетал по Солнечной системе. Он рассыпался и оставил кратеры и кольца вокруг некоторых планет. При приближении к Земле метеор рассыпался из-за закона обратной пропорциональности и увеличения скорости, и большая часть ледяных фрагментов была притянута к полюсам из-за сильного магнитного поля Земли. Четвертое. Внезапное накопление льда на полюсах было причиной трескания земной коры, что открыло источники Великой Бездны, заставило Землю колебаться на протяжении тысячи лет и содействовало разрушению допотопной оболочки. Все это полностью затопило мир. Вода появилась из трех источников – из-под коры, от дождя и от тающего льда. Пятое. В течение первых месяцев потопа мертвые животные осели в бурлящей воде, образовывая громадные залежи ископаемых. Также накопления растений превращались в уголь под давлением, образовывая залежи ископаемых и угля, сформированных потопом. Шестое. В течение последних месяцев потопа нестабильные плиты треснувшейся земли начали перемещаться и наклоняться. Плиты размером как Техас или как вся Америка. При наклонении одна сторона поднимается, а другая опускается, и бурлящая вода образовала большой каньон за несколько часов. Напор воды в мягких осадках. Седьмое. На протяжении нескольких сот лет шапки полярного льда медленно таяли, поднимая уровень океанов, делая глубже, холоднее и шире, и этим разделяя Землю на континенты. И восьмое. На Земле до сих пор видны эффекты этого ужасного потопа, который уничтожил мир. Вот это и есть теория Хованда. Ной с семьей находились в ковчеге. Бытие 7. И сказал Господь Ною: «Войди ты». Остановимся. Бог не сказал Ною: «Пойди в ковчег», правда? Он сказал: «Войди в ковчег». Скажите мне, где должен быть Бог, чтобы так сказать? В ковчеге? Таких мест в Библии много. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. Я думаю, вам нужно изучить такие стихи и прийти к Иисусу, если вы не спасены. Он любит вас, Он хочет вас спасти. Легко и прекрасно служить Господу в этой жизни. Просто придите к Нему с вашими проблемами, и Он их разрешит. И сказал Господь: «Войди в ковчег», и животные вошли по паре от рода, и некоторые по семь, и затворил Господь за ними. Это вечная безопасность, когда Бог закрывает дверь, то она протекать не будет. Меня спрашивают: «Вы верите, что вы находитесь под вечной охраной?» Да, я родился в семью Бога, и Он вечно со мной. Некоторых своих детей Он берет домой и возлагает венец. Но если вы Божьи дети, вы в вечной безопасности, вы идете на небо. Что случилось? Ледяной метеор пролетал по Солнечной системе и начал рассыпаться. Фрагменты начали ударяться в планеты. Куски льда ударяли Марс. На Марсе днем очень жарко, и лед начал таять на Марсе, этим создавая наводнение. Но потом вода испарилась, исчезла, пропала в космосе. И эти наводнения на Марсе сформировали каньоны примерно в то же время, что и на Земле, так как эта катастрофа подействовала на всю Солнечную систему. Некоторые фрагменты были задержаны гравитационным потоком планет и стали спутниками этих планет. По меньшей мере, вокруг четырех планет находятся ледяные кольца. Откуда появился этот материал? Кольца вокруг планет состоят из камня и льда. Интересно. Это могло произойти во время потопа. Третье. При приближении метеора или фрагмента метеора к Земле, или Земля прошла через хвост метеора. Независимо от этого, я думаю, что большое количество льда было притянуто на северные и южные полюса магнитным полем Земли. Очень холодный лед немного намагничен и легко статически заряжается. Эти два фактора могут объяснить причину притягивания льда на полюса. Пролетая по космосу, метеор распался, и фрагменты в основном упали на полюса, что заставило Землю качаться несколько тысяч лет спустя. Здесь присутствует крутящийся объект и тяжелая масса льда, производя эффект качания. Пролетая по космосу, метеор распался, и масса льда заставила Землю качаться. И когда у вас есть лед в минус 185 градусов, вы заморозите мамонтов в стоячем положении. Из-за внезапного накопления льда земная кора потрескалась, разверзая источники великой бездны, из которых била вода, покрыв всю Землю. На Северном полюсе найдены замороженные рыси, верблюды. Но верблюды не живут на Северном полюсе. Там найдены не только замороженные животные, там найдены странные вещи. И часто, буря сквозь лед, там находят уголь. Но уголь состоит из растений. На этой карте показано местонахождение шахты, добывающей антрацитовый уголь. Но так как уголь состоит из растений, а на Антарктике нет растений, появляется проблема. Как появился уголь на Антарктике? Адмирал Бёрд сообщил, что он видел пальмовые деревья подо льдом на Южном полюсе. Но пальмы не растут возле Южного полюса. Они даже не растут в Северной Флориде, потому что там очень холодно для пальм. Найдены тысячи ископаемых динозавров в 640 километрах от Южного полюса. Динозавры питаются травой, большинство из них. Тысячи хорошо сохранившихся листьев найдены в Антарктиде. Соответственно, этой статье 400 километров от Южного полюса. Тысячи и тысячи листьев, сохранивших первоначальную клеточную структуру. Они сдавлены в слои. Один ученый выдвинул теорию и считает, что в Землю до сих пор ударяются ледяные метеоры. Кстати, несколько лет назад было замечено, что куски льда размером как дома врезаются в Землю каждый день. Фрагменты льда до сих пор летают по космосу. При столкновении с атмосферой они испаряются и попадают на Землю в виде воды. Посмотрев на Землю, вы увидите, что на ней два северных полюса. Настоящий северный полюс и магнитный северный полюс. Ваш компас показывает на магнитный северный полюс, и здесь в Миссури нет проблем. Но в Аляске есть немаленькая разница между настоящим и магнитным севером. И вам нужно учитывать это, особенно если вы пилот, это очень важно. Выглядит, что ледниковый период сконцентрирован вокруг магнитного северного полюса. Я думаю, вот что произошло. Мамонты едят тропические растения, прекрасный день, вдруг пошел снег. Они никогда не видели снега. Один из них сказал: какая-то странная погода сегодня. Идет снег. О, это холодный снег, минус 185 градусов по Цельсию. Или по Фаренгейту, я не знаю, как они определяют погоду. Он сказал: холодно, надо уходить. Они начали бежать, снег становился глубже и глубже, и скоро они замерзли стоя. Они даже не смогли упасть. Вы когда-нибудь были в таком глубоком снегу, где невозможно упасть? Просто невозможно упасть. Снег становился глубже и глубже и начал скользить к экватору, оставляя ледниковые эффекты. Куски льда размером как Техас скользили по местности со скоростью 150 км в час, прорывая ледниковые канавы, которые найдены на северных и южных широтах Земли. Некоторые следы длятся по несколько километров. Лед дошел до штата Миссури. И Земля была покрыта водой в жидком или твердом виде. Все равно вода, потому что оболочка разрушилась. Когда холодный воздух встречается с нормальным, идет дождь. Из двух полюсов Земли шел холодный воздух, как из холодного холодильника. Это, наверное, и произошло. Холодный воздух встретился с нормальным, образуя дождь и разрушая допотопную полочку, которая покрывала Землю. В Библии написано, что разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Если у вас будет возможность, прочитайте книгу Праведного. Это интересная книга, о ней говорится два раза в Библии. В главе 6 написано: «В этот день Господь пошатнул всю землю, и солнце померкло, и основания мира неистовали, И вся земля была в сильном движении, и молнии сверкали, и гром гремел, и все основания земли были разбиты. Эта книга не является частью Библии, но все же это интересное описание потопа из древнего документа. Следующее в теории. Из-за этого внезапного накопления льда на полюсах земная кора треснула. Движение льда оставило следы, что захоронило мамонтов, пошатнуло землю и уничтожило допотопный мир и оболочку воды. В Бытие 9 написано: «Покрылись все высокие горы, которые есть под всем небом». Мировой потоп. Если вы уменьшите землю до размера бильярдного шара, то она будет более гладко, чем сам шар. Если землю уменьшить до 30-сантиметрового глобуса, то вся вода земли не заполнит даже столовые ложки. Океаны громадные, но они небольшие по сравнению с размером земли. Очень мало воды. Интересно, что вершина горы Эверест покрыта морскими ракушками и моллюсками. Вот окаменелые моллюски в закрытом виде. Прежде всего, я хочу заметить, что гора Эверест находится далеко от берега. Во-вторых, моллюски не любят подниматься в горы. В-третьих, после смерти моллюски открываются. Сразу. Вы можете приехать в Пенсаколу, пойти на пляж и найти множество ракушек, но вы никогда не найдете закрытые ракушки, если они мертвые. Они открываются, мускулы расслабляются. Вы можете найти две подходящие ракушки, но не закрытые, только если они живые. Для того, чтобы найти окаменелые и закрытые ракушки, нужно захоронить их в живом виде. Есть места, где найдены окаменелые моллюски в закрытом виде, в слоях по несколько метров. Окаменелые моллюски? Интересно. Бытие 7 написано, что разверзлись все источники великой бездны. Я думаю, что с землей что-то столкнулось, как глыбы льда на полюсах. Земная кора треснула. Источники бездны открылись, и на земле до сих пор видны трещины, которые называются линиями сброса. И когда поднялась горячая вода, она убила рыбу и животных в пределах эффективного радиуса. При поднятии воды вдоль трещин, вода размоет стороны трещин и начнет их раздвигать. Это поможет внутреннему слою подняться, более раздвигая стороны трещин. При поднятии внутренний слой или базальт начнет трескаться, объясняя магнитные аномалии, и поверхности начнут двигаться назад. Двигаясь назад, они остановятся. Это как ковер, когда он упрется в стенку, он остановится и начнет гнуться. И изогнутые горы по всему миру указывают, что они были сжаты со стороны, а не снизу. Это было сжатие со стороны. Интересно, почему есть такие горы? И эта горячая вода также убьет диатомий. Диатомии – это маленькие организмы, которые живут в океане. Их тело состоит из кремнезема. Когда они умирают, их тела падают на дно, и потом тела их детей, внуков и так далее. Говорят, что необходимо 1000 лет для накопления 2,5 сантиметра диатом, потому что они очень маленькие. Когда скопление высыхает, оно называется диатомовой землей. Вы слышали об этом? Эта земля используется для разных вещей. Используется для бассейнных фильтров, стиральных порошков, удобрений, изоляции. Для всего этого используется диатомовая земля. Если вы разольете машинное масло на асфальте, посыпьте его этой землей, и она впитает масло. Самый большой карьер диатомовой земли, о котором я знаю, находится в Южной Калифорнии. Он расположен прямо на трещине Сан-Андреа. И там диатомовая земля составляет 460 метров глубины. Я посетил то место, совершил экскурсию и даже говорил с рабочими. В 76 году при раскопках диатомовой земли был найден ископаемый скелет акулы. Миллиарды ископаемых найдены в диатомовой земле. Но в этот день была найдена акула, которая находилась на своем хвосте. 24 метра длины. Так как слои камня были наклонены вместе с акулой, то проблемой является не высота акулы, но 3-метровая толщина. Если нужно 1000 лет для накопления 2 сантиметра диатомовой земли, не думаете ли вы, что акула бы сгнила за 60 или 70 тысяч лет? Животные, умирающие сегодня в океане, не окаменевают. Их разрывают, их съедают или они разлагаются, они сгнивают. И чтобы получить ископаемую акулу в диатомовой земле, сохранившуюся. Необходимо сохранить ее очень быстро. Я думаю, вот что произошло. Горячая вода убила всех диатомей в радиусе нескольких сот километров, и они заснежили на дно. Произошло очень быстрое накопление во время потопа. При посещении карьера бригадир подарил мне этот кусок земли. Кусок, как видите, небольшой, но он содержит сотни ископаемых рыб. Он сказал, что они все время находят такие ископаемые. Он сказал, что однажды ночью они нашли ископаемое птеродактиля с 18-метровым размахом крыльев. Но они продолжали работать, потому что если скажешь какому-то университету, что вы нашли ископаемое, придется прекратить работу, пока они не выкопают его, что приведет к потере денег. Но им нужны деньги, поэтому они продолжали работать. Они находят там множество ископаемых. Позвоните им и спросите. В Довере в Англии найден мел толщиной в 100 метров. Твердый мел. Вы сможете отломать кусок утеса и писать им по доске. Отсюда и происходит название «меловой период». Что же интересно произошло? Решили ли все животные пойти в Англию умереть, чтобы создать слой мела? Или, может, произошла катастрофа? Быстрая перемена температуры воды. Я думаю, это и произошло. Бытие 7 написано, вода же усиливалась. Мир был уничтожен потопом. Пятый пункт теории Хованда. В течение первых месяцев потопа мертвые животные осели. Волнующаяся вода кружила их в так называемых водоворотах, образовывая громадные груды мертвых животных и растений. Одни слои образовали пласты угля, другие слои образовали ископаемые залежи. Вы когда-нибудь видели картинки с песком между стеклами? Перевернув картинку, образуется другой рисунок. Заметьте, что песок всегда создает слои. Интересно, как при потопе? Потоп образовал все эти слои, не миллионы лет накопления. В этих водоворотах животные начинали гнить, то голова отпадет, то хвост, то ребра. И это привело к появлению кладбищ динозавров, скрученные ископаемые кости в сплетенных и искривленных позициях. Разъединенные части тел, но на них нет следов зубов. Они не были разорваны хищником. Они гнили и распались, вероятно, при потопе. Концентрация ископаемых была замечательна. Они были нагромождены, подобно куче бревен. Найдены миллиарды ископаемых. Эволюционистам не трудно найти ископаемые. Им трудно найти потерянные звенья между разными видами ископаемых. Вот где проблема. Как-то раз на дискуссии профессор сказал: «У нас есть доказательства эволюции. Мы нашли ископаемое, которое является потерянным звеном между этим и этим животным». Я сказал: «Извините, но если вы находите ископаемое в земле, все, что вы знаете о нем, оно умерло. Вы не знаете, что у него были дети, тем более разные. Во-вторых, я хочу задать вопрос. Как получилось, что это ископаемое может делать то, чего не могут делать животные сегодня? Вы говорите, что эта кость может произвести животное, не похожее на себя. Тогда почему животные сегодня не могут делать этого? Это все было очень давно, но почему-то это не происходит сегодня. Я думаю, что ископаемые сформировались из-за потопа. Можно говорить целый день о примерах ископаемых. В бельгийской углевой шахте были найдены тысячи скелетов игуанодона. Сотни следов динозавров найдены по всему миру, хорошо сохраненные следы. В некоторых местах найдены тысячи таких следов вместе. В формации кору в Африке найдено 80 тысяч миллионов ископаемых позвоночных животных. 800 миллиардов. На острове Аксел в Канаде найдены окаменевшие пни красного дерева. Но если вы посмотрите на данные, то на этом острове не растет ни одного дерева, особенно красного. Им нужен специальный климат. Они растут всего лишь в нескольких местах в мире. Ну вот они найдены в Канаде, возле Северного полюса. Поэтому по теории Хованда окаменение происходит очень быстро. Животные должны быть захоронены, и они могут окаменеть за менее чем 100 лет. Вот окаменелое водное колесо. Вода бежала по колесу, когда оно превратилось в камень. Вот окаменелая рыба при рождении. Окаменела при рождении. Не нужно миллионов лет, чтобы родиться, слава богу. Да? Вот окаменелый сапог ковбоя с ногой внутри. Было установлено, что сапог был изготовлен в 50-х годах. Нога ковбоя в сапоге. Наверное, ему отстрелили ногу или что-то произошло, и она окаменела. Вот окаменелая шляпа, найденная в Новой Зеландии. Не позволяйте им говорить, что для окаменения нужны миллионы лет. Из Аризоны мне прислали окаменелый мелок. Кто-то его нашел. Он окаменелый. В Теннесси в 1881 году умер человек, и его похоронили. 14 лет спустя умерла его жена. Решив похоронить ее возле мужа, они выкопали яму, но туда просочилась вода. Это повторилось два раза, и ее похоронили в другом месте. Внуки забеспокоились за дедушку и за воды, и решили его перезахоронить. Как оказалось, его тело полностью превратилось в камень. Он окаменел за 14 лет, находясь в проточной воде. Окаменелый человек. Тело превратилось в камень, вероятно, в результате постоянного течения воды и, возможно, минералов за такой период времени. Окаменение не занимает миллионы лет, происходит быстро в благоприятных условиях. Ученикам в школе скажут, что у каждого слоя земли разный возраст и что ископаемые расположены по их развитию. Простые внизу, сложные наверху. Во-первых, они так не расположены. И глупо спорить на эту тему, потому что они не расположены, как написано в учебнике. Даже эволюционисты соглашаются с этим. Давид Раб сказал: «Я не знаю, почему вы спорите, но они не расположены в четком порядке». Но если они и расположены в определенном порядке, это из-за движения воды. Вода разделяет вещи. Эволюционисты датируют слои по ископаемым и датируют ископаемые по слоям. Круговая аргументация. Мы говорим об этом на кассете 4. Движение воды автоматически их сортирует. Детям скажут, что моллюски произошли первыми, и поэтому их ставят в нижнюю часть геологической колонны. Я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей. Возможно, что моллюски расположены внизу, а птицы вверху из-за места их обитания? Когда начинается потоп, то моллюски уже на дне. Правда? И, вероятно, они будут захоронены первыми, а птицы будут захоронены в потопе последними, потому что они будут летать, пока не закончится бензин. Правда? Может, животные расположены, основываясь на разуме? Как любой может догадаться, моллюски не очень умные. Может, они расположены, основываясь на подвижности? Вы знали, что моллюски не могут быстро бегать? Может, они расположены, основываясь на плотности тела? Вы знаете, что раковина моллюска тяжелее птичьего пера? Не позволяйте им говорить, что они основаны на эволюции. Нет, они расположены на основе потопа. В Бытие 7 написано, что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Вся земля была под водой. Хью Росс и его последователи учат, что это был местный потоп во дни Ноя. Извини, Хью, но если покрылись горы, это уже не местный потоп. Второй вопрос. Зачем Бог сказал Ною построить большой ковчег, заполнить его животными и находиться в нем целый год, если это был просто местный потоп? Почему он не сказал Ною, чтобы он переехал? А? Я об этом догадался, я думаю, что Бог догадался бы так же сделать. И зачем спасать животных от местного потопа? Потому что в других частях мира полно животных. Нет, это был всемирный потоп. И я уверен, что Хью Росс умный человек, но то, чему он учит, просто ересь. Купите книгу «Сотворение и время», и вы увидите, во что верит Хью Росс. Это большая трагедия. Он поглотил многих христиан. Его показывают по христианским программам, когда он не верит в то, что говорит Библия. Он может говорить, что он верит, но он не верит. Это был не местный, а всемирный потоп. Но куда делась вся вода? Если был потоп, где вся вода? Бытие 8 написано: «И воды остановились». Это значит, что воды упали. Воды не стало. В новых версиях Библии это изменено. Там говорится, что воды убыли. Нет. Воды остановились. Важная разница. В Псалме 103 говорится: «Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды». Я думаю, вот что произошло. В течение последних месяцев потопа плиты земли переломались, и они начали наклоняться и перемещаться. При поднятии одной стороны, другая сторона опускается, и вода сбегает в низкое место. Земная кора была переломана, как яичная скорлупа. Это было причиной очень быстрого формирования Большого каньона. Мы поговорим об этом позже. В Псалме 103:7 написано: «От прещения твоего бегут они, от гласа твоего быстро уходят». Вода ушла. В стихе 8 написано: «Восходят на горы, нисходят в долины». В английском языке это старая фраза, и во многих библиях есть сноска, объясняющая, что это значит. Горы возвысились, долины понизились. И во время потопа толстые слои земли поднялись, тонкие слои опустились. Земная кора под континентами очень толстая, около 50 километров, где мы стоим. Но под океанами она всего лишь 5 или 8 километров. Континентальная кора очень толстая, а океанская кора тонкая. И тонкие места осели, заставляя другие места подняться. И вода сбегала с высоких мест. И земля до сих пор разломана на плиты. И они немного двигаются. Но все это из-за потопа 4400 лет назад. Если вы надавите в одном месте земли, какое-то другое место поднимется. Вы когда-нибудь спали на водяном матрасе? Если вы войдете в спальню, когда ваша жена спит на водяном матрасе, тихо возьмете стул, подпрыгните как можно выше и прыгните на вашу сторону матраса. Вы сможете подбросить ее аж до потолка. Потому что когда одно место опускается, другое должно подняться. Это и произошло с землей во время потопа, и вода начала сбегать с поднимающихся гор. И если вода стекала быстро, будет много эрозии. Если вода стекала медленно, будет мало эрозии. Это зависит от объема воды и наклона земли. Все очень просто. Пролетая по западному США, вы увидите огромные места эрозии. Но в этой местности почти нет дождя. В местах, где почти не идет дождь, находится полно эрозии. Что произошло? Я думаю, это произошло от воды потопа, не произошло на протяжении миллионов лет. Горы поднялись, и вода стекла в низкие места. Интересно, если вы посмотрите на карту, почти всегда горные хребты следуют побережным линиям. Скалистые горы параллельны Тихому океану, Анды параллельны Южному Тихому океану, даже Апалачи параллельны Североатлантическому. Выглядит, что горы и океаны сформировались в одно время, и по всему миру найдены изогнутые слои камня. Я не знаю, понимаете ли вы или нет, но камень не гнется. И эти изогнутые камни указывают, что они были изогнуты, когда они были мягкой землей. Они не были изогнуты медленно, они изогнулись быстро, как слой мягкой земли. Это произошло во время потопа. Поднятие гор сформировало метаморфические породы, изменяя их под действием давления на осадочные слои. В то же время при трескании камня появится изверженная интрузивная порода камня, проходящая через известняк. После потопа вода сбегала в океаны, но океаны были меньше, чем сейчас. Я верю, что когда Ной сошел с ковчега, океаны были меньшими, а континенты намного больше. Вот здесь был берег, друзья. Англия и Ирландия не были островами, они были частью Франции. Если вы снизите уровень воды, все соединено. Глубина Ла-Манша всего 50 метров. Самая глубокая точка Ла-Манша 50 метров. Ширина 50 километров, но глубина всего 50 метров. Снизив уровень воды, вы увидите, что Россия и Аляска соединены вместе. Все в мире было соединено. Флорида была 1500 километров ширины. Вы могли бы перепрыгнуть с Флориды в Кубу. И тогда перепрыгнуть в Мексику. Может быть, в Мексиканском заливе не было воды до поднятия уровня океана. И со временем вода наполнила Мексиканский залив, Средиземное море, Черное море, Каспийское море. Они были наполнены поднимающейся водой. Океаны состоят из двух частей. Глубокая часть называется бездной, мелководная часть называется континентальным шельфом. Я верю, что континентальный шельф – это старые линии берегов, когда Ной сошел с ковчега. Ной мог ходить по всему миру, мог пойти в Австралию. Часто спрашивают, как появились животные в Австралии после потопа. Они пошли туда? Что же было причиной заполнения океанов? И как они наполнились? Почему существует континентальный шельф? И что же произошло во дни Фалика? Библия говорит, что в последние дни ругатели не будут знать о потопе. Потоп объясняет геологию. После короткого перерыва мы поговорим о том, что произошло во дни Фалика, о причинах формирования континентального шельфа, наполнения океанов, формирования угля, и покажем вам, что произошло на горе Сент-Хеленс 20 лет назад. И мы покажем, как теория Хованда относится к вам и ко мне сегодня. Духовное применение. После перерыва.